У тебя, извозчик, сердце вымазано дегтем. Ты, братец, никогда не был влюблен, а потому тебе не понять моей психики. Этому дождю не потушить пожара души моей, как пожарной команде не потушить солнце. А, черт возьми, как я поэтически выражаюсь. Ведь ты, извозчик, не поэт?
Никак нет.
Ну вот, видишь ли...
Жирков нащупал наконец у себя в кармане портмоне и стал расплачиваться.
Договорились мы с тобой, друже, за рубль с четвертаком. Получай гонорарий. Вот тебе рубь, вот 3 гривенника, пятачец прибавки. Прощай и помни обо мне.
Впрочем, сначала снеси эту корзину и поставь на крыльцо.
Поосторожней, в корзине бальное платье женщины, которую я люблю больше жизни.
Извозчик вздохнул и неохотно слез с козел. Балансируя в потемках и шлепая по грязи, он дотащил корзину до крыльца и опустил ее на ступени.
«Ну, погода!»
Проворчал он укоризненно и, крякнув со вздохом, издав носом всхлипывающий звук, неохотно взобрался на козла.
Он чмокнул губами, и лошаденка нерешительно зашлепала по грязи.
«Кажется, со мной все, что нужно», — рассуждал Жирков, шаря рукой по косяку, и ища звонка. Надя просила заехать к модистке взять платье есть, просила конфеты с сыром есть, букет есть.
«Привет тебе, приют священный!» — запел он.
«Но где же, черт возьми, звонок?»
Жирков находился в благодушном состоянии человека, который недавно поужинал, хорошо выпил и отлично знает, что завтра ему не нужно рано вставать. К тому же после полуторачасовой езды из города по грязи и под дождем его ожидали тепло и молодая женщина. Приятно озябнуть и промокнуть, если знаешь, что сейчас согреешься.
Жирков поймал в потемках шишечку звонка и дернул 2 раза. За дверью послышались шаги.
«Это вы, Дмитрий Григорьевич?» — спросил женский шепот.
«Я, восхитительный Дуняша!» — ответил Жирков. «Отворяйте скорее, а то я промокаю до костей».
«Ах, боже мой!» — зашептала встревоженная Дуняша, отворяя дверь. «Не говорите так громко и не стучите ногами, ведь барин из Парижа приехал. Нынче под вечер вернулся».
При слове «барин» Жирков сделал шаг назад от двери и на мгновение овладел малодушный, чисто мальчишеский страх, какой испытывают даже очень храбрые люди, когда неожиданно наталкиваются на возможность встречи с мужем. «Вот те клюква!» — подумал он, прислушиваясь, с какой осторожностью Дуняша запирала дверь и уходила назад по коридорчику. — Что же это такое? Это значит, поворачивай назад оглобли? — Мерси, не ожидал. И ему вдруг стало смешно и весело. Его поездка к ней из города на дачу в глубокую ночь и под проливным дождем казалась ему забавным приключением. Теперь же, когда он нарвался на мужа, это приключение стало казаться ему еще курьезней.
«Призанимательная история, ей-богу!» — сказал он сам себе вслух.
«Ну куда же я теперь денусь?
Назад ехать?»
Шел дождь. И от сильного ветра шумели деревья, но в потемках не видно было ни дождя, ни деревьев. Точно посмеиваясь и ехидно поддразнивая, в канавках и водосточных трубах журчала вода. Крыльцо, на котором стоял Жирков, не имело навеса, так что он в самом деле стал промокать. И как нарочно принесло его именно в такую погоду, думал он, смеясь.
«Черт бы побрал!» «Всех мужей!»
С Надеждой Осиповной начался у него роман месяц тому назад, но мужа ее он еще не знал.
Ему было только известно, что муж ее родом француз, фамилия его Буазо, и что занимается он комиссионерством. Судя по фотографии, которую видел Жирков, это был дюжинный буржуа лет 40, с усатой франко-солдатской рожей, глядя на которую почему-то так и хочется потрепать за усы и за бородку а-ля Наполеон и спросить: «Ну, что новенького, господин сержант?» Шлепая по жидкой грязи и спотыкаясь, Жирков отошел несколько в сторону и крикнул: «Извозчик! Извозчик!» Ответа не последовало.
«Ни гласа, ни воздыхания», — проворчал Жирков, возвращаясь ощупью к крыльцу. «Своего извозчика услал, а тут и днем-то извозчиков не найдешь.
Ну и положение.
Придется до утра ждать? Черт подери, корзина промокнет, платье изгадится, 200 рублей стоит. Ну, положение».
Раздумывая, куда бы спрятаться с корзиной от дождя, Жирков вспомнил, что на краю дачного поселка у танцевального круга есть будка для музыкантов. «Нечто пойти в будку?» — спросил он себя. «Идея! Но дотащу ли я корзину? Громоздкая, проклятая! Сыр и букет можно к черту!» Он поднял корзину, но тотчас же вспомнил, что пока он дойдет до будки, корзина успеет промокнуть 5 раз. «Ну, задача!» — засмеялся он. «Батюшки, вода за шею потекла, промок, озяб, пьян, извозчика нет. Не достает только, чтобы муж выскочил на улицу и отколотил меня палкой. Ну что же, однако, делать? Нельзя что до утра стоять, да и к черту платье пропадет. Вот что. Я позвоню еще раз и сдам Дуняше вещи, а сам пойду в будку». Жирков осторожно позвонил. Через минуту за дверью послышались шаги, и в замочной скважине мелькнул свет.
«Кто здесь?» — спросил хриплый мужской голос с нерусским акцентом.
«Батюшки! Должно быть, муж, — подумал Жирков. Надо соврать что-нибудь».
«Послушайте, — спросил он, — это дача Злючкина?» «Черт возьми, никакой месье Злючкин здесь нет! Убирайтесь к черту с вашей Злючкин!»
Жирков почему-то сконфузился, виновато кашлянул и отошел от крыльца. Наступив в лужу и набрав калошу, он сердито плюнул, но тотчас же опять засмеялся. Приключение его с каждой минутой становилось все курьезнее и курьезнее. Он с особенным удовольствием думал о том, как завтра он будет описывать приятелям и самой Наде свое приключение. Как передразнит голос мужа и всхлипывание калош, приятели, наверное, будут рвать животы от смеха. «Одно только подло. Платье промокнет, — думал он. — Не будь этого платья, я бы давно уже в будке спал». Он сел на корзину, чтобы заслонить ее собой от дождя, но с его промокшей крылатки и со шляпы потекло сильнее, чем с неба. «Тьфу! Чтоб тебя черт взял!» Простояв полчаса на дожде, Жирков вспомнил о своем здоровье. «Эдак чего доброго горячку схватишь, — подумал он. — Удивительное положение. Нечто еще раз позвонить, а? Честное слово, позвоню. Если муж отворит, то совру что-нибудь и отдам ему платье. Не до утра ж мне здесь сидеть. Была не была, звони!» И в школьническом задоре, показывая двери и потемкам язык, Жирков дернул за шишечку. Прошла минута в молчании. Он еще раз дернул.
«Кто здесь?»
— спросил сердитый голос с акцентом. «Здесь мадам Буазо живет», — спросил почтительно Жирков.
«А какому черту вам надо?»
Модистка мадам Катиш прислала госпоже Буазо платье. Извините, что так поздно. Дело в том, что госпожа Буазо просила прислать платье как можно скорее, к утру. Я выехал из города вечером, но погода отвратительная, едва доехал. Жирков не договорил, потому что перед ним отворилась дверь, и на пороге при колеблющемся свете лампочки предстал пред ним месье Буазо, точно такой же, как и на карточке, с солдатской рожей и с длинными усами. Впрочем, на карточке он был изображен франтом, теперь же стоял в одной сорочке. «Я не стал бы вас беспокоить», — продолжал Жирков, — «но мадам Буазо просила прислать платье как можно скорее. Я брат мадам Катиш, и вот к тому же погода отвратительная».
«Хорошо», — сказал Буазо, угрюмо двигая бровями и принимая корзину.
«Благодарите, ваша сестра. Моя жена сегодня до первого часа ждала платье. Ей обещал провести его какой-то мсье.
Также вот потрудитесь передать сыр и букет, который ваша супруга забыла у мадам Катиш».
Буазо принял сыр и букет, понюхал то и другое и, не запирая двери, остановился в ожидательной позе. Он глядел на Жиркова, а Жирков на него. Прошла минута в молчании. Жирков вспомнил своих приятелей, которым будет завтра рассказывать о своем приключении, и ему захотелось в довершении курьеза устроить какую-нибудь штуку посмешнее. Но штука не придумывалась, а француз стоял и ждал, когда он уйдет. «Ужасная погода», — пробормотал Жирков. «Темно, грязно и мокро. Я весь промок».
«О, да, мсье, вы совсем мокрый. И к тому же мой извозчик уехал, я не знаю, куда деваться. Вы были бы очень любезны, если бы позволили мне побыть здесь в сенях, пока пройдет дождь».
«Bien, monsieur, вы снимайте калош и идите сюда. Это ничего. Можно? Можно?»
Француз запер дверь и ввел Жиркова в маленькую, очень знакомую залу. В зале было все по-старому, только на столе стояла бутылка с красным вином, и на стульях, поставленных в ряд среди залы, лежал узенький, тощенький матрасик.
«Холодно», — сказал Буазо, ставя на стол лампу. «Я только вчера приехал из Парижа. Везде хорошо, тепло, а тут Россия холод, и эти кумури, крамори, ле кузен, проклятые, кусаются».
Буазо налил полстакана вина, сделал очень сердитое лицо и выпил.
«О, всю ночь не спал», — сказал он, садясь на матрасик. «Ле кузен и какой-то скотин все звонит. Спрашивает Злушкин, месье Злушкин».
И француз умолк и поник головой, вероятно, в ожидании, когда пройдет дождь. Жирков почел долгом приличие поговорить с ним. «Вы, значит, были в Париже
в очень интересное время», — сказал он. «При вас Буланже в отставку вышел».
Далее Жирков говорил про Греви, Деруледа, Золя и мог убедиться, что эти имена француз слышал от него только впервые. В Париже он знал только несколько торговых фирм и свою тант мадам Блюссер, и больше никого. Разговор о политике и литературе кончился тем, что Буазо еще раз сделал сердитое лицо, выпил вина и разлегся во всю свою длину на тощеньком матрасике.
«Ну, права этого супруга, «Вероятно, не особенно широки», — думал Жирков. «Черт знает, что за матрац». Француз закрыл глаза. Пролежав покойно с четверть часа, он вдруг вскочил и, тупо точно ничего не понимая, уставился своими оловянными глазами на гостя, потом сделал сердитое лицо и выпил вина.
«О, проклятый кумуры!» — проворчал он и, потерев одной шершавой ногой о другую, вышел в соседнюю комнату.
Жирков слышал, как он разбудил кого-то и сказал: «Il y a un monsieur rouge qui te apporte une robe».
Скоро он вернулся и еще раз приложился к бутылке. «Сейчас, жена выйдет», — сказал он, зевая. «Я понимаю, вам деньги нужно».
«Час от часа не легче», — думал Жирков. «Пригурьезно. Сейчас выйдет Надежда Осиповна. Ну, конечно, сделаю вид, что не знаю ее».
Послышалось шуршание юбок, отворилась слегка дверь, и Жирков увидел знакомую кудрявую головку с заспанными щеками и глазами. «Кто от мадам Катиш?» — спросила Надежда Осиповна, но тотчас же, узнав Жиркова, вскрикнула, засмеялась, вошла в залу. «Это ты?» — спросила она. «Что это за комедия? Да откуда ты такой грязный?»
Жирков покраснел, сделал строгие глаза и, решительно не зная, как держать себя, покосился на Буазо.
«Ах, понимаю!» — догадалась барыня. «Ты, вероятно, Жака испугался. Забыла предупредить Дуняшу. Вы знакомы? Это мой муж, Жак, а это Степан Андреевич. Платье привез? Ну, мерси, друг. Пойдем же, а то я спать хочу. А ты, Жак, спи. Спи, — сказала она мужу. Ты устал в дороге».
Жак удивленно поглядел на Жиркова, пожал плечами и с сердитым лицом направился к бутылке. Жирков тоже пожал плечами и пошел за Надеждой Осиповной. Он глядел на мутное небо, на грязную дорогу и думал: грязно, и куда только не заносит нелегкое интеллигентного человека. И он стал думать о том, что нравственно и что безнравственно, о чистом и нечистом, как часто случается это с людьми, попавшими в нехорошее место. Он вспомнил с тоской о своем рабочем кабинете с бумагами на столе, и его потянуло домой. Он тихо прошел через залу мимо спавшего Жака. Всю дорогу он молчал, старался не думать о Жаке, который почему-то лез ему в голову, и уж не заговаривал с извозчиком. На душе у него было так же нехорошо, как и на желудке.